Критические дни. Стреляли, как водится в Москве, с моста. Старенькие Т-80 работали с большими интервалами. Похоже, у спонсоров не хватало денег на снаряды, и они боялись, что все кончится слишком быстро, так и не попав в мировые новости. Был, кажется, какой-то негласный лимит на сообщения из России. Показывать начинали не то с трех, не то с четырех танков, 100 убитых и что-то там еще. Татарский не помнил точно. Но в этот раз, видимо, было сделано исключение из-за крайней живописности происходящего. Хоть танков было всего 2, вдоль набережной плотно стояли телевизионные команды со своими оптическими базуками и били из них мегатоннами осоловелого человеческого внимания по Москва-реке, танкам, бронзовому Петру Первому и по окну, за которым прятался Татарский. Стоящий на мосту танк долбанул из пушки, и одновременно Татарскому в голову пришла интересная идея — предложить людям из имидж-службы группы «Мост» силуэт танка на мосту как перспективный символ вместо их непонятного орла. За долю секунды, быстрее, чем снаряд долетел до цели, сознание Татарского взвесило возможные перспективы. Образ танка символизирует агрессивную мощь группы и вместе с тем вносит традиционную русскую ноту в космополитический финансовый контекст. Идея была отброшена. «Обоссутся», — констатировал Татарский. «А жаль». Снаряд попал Петру в голову, но не взорвался, а прошил ее насквозь, улетев куда-то в сторону парка Горького. Вверх ударил высокий плюмаж пара. Татарский вспомнил, что в голове монумента был маленький ресторан со всеми надлежащими коммуникациями и решил, что болванка перебила систему отопления. К набережной долетели восторженные крики телевизионщиков. Из-за клубящегося плюмажа Петр стал похож на монстра-рыцаря из романа Стивена Кинга. Вспомнив, как по плечам чудовища из «Талисмана» растекался гниющий мозг, Татарский подумал, что сходство будет полным, если следующий снаряд разорвет канализационную трубу. Голову Петра защищал Комитет обороны Севастополя. В новостях говорили, что имеется в виду не город, а гостиница «Севастополь», за которую борются две мафии – чеченская и солнцевская. Еще говорили, что солнцевские наняли каскадеров с Мосфильма и забили такую странную стрелку, чтобы привлечь телевидение и вообще нагнать антикавказских эмоций. Судя по обилию пиротехники и спецэффектов, это было правдой. Простодушные чечены, мало разбирающиеся в пиар-компаниях, не поняли, в чем дело, и наняли под Москвой 2 танка. Каскадеры пока держались и даже отстреливались. В дыре возле вывороченного Петровского глаза пыхнул дымок, и на мосту разорвалась граната. Танк выстрелил в ответ. В голову Петра ударила болванка, и вниз полетели вырванные клочья бронзы. Почему-то каждое новое попадание делало императора чуть пучеглазее. Из всех участников драмы Татарский сочувствовал разве что бронзовому истукану, медленно умиравшему под стеклянными глазами телекамер. Да и то не очень. Работа была не закончена, и энергию эмоционального центра надо было беречь. Татарский опустил жалюзи, полностью отрезав себя от происходящего, сел за компьютер и перечитал цитату, написанную маркером прямо по обоям над монитором. «Чтобы подействовать на воображение русского заказчика и внушить ему доверие, в качестве заказчиков рекламы в России, как правило, выступают представители бывшего КГБ, ГРУ и партноменклатуры. Рекламная концепция должна по возможности ссылаться на гипотетические полузакрытые или закрытые разработки западных спецслужб по программированию сознания, отдающие невероятным цинизмом и бесчеловечностью. К счастью, на эту тему импровизировать несложно. Достаточно помнить слова Оскара Уайльда о том, что жизнь имитирует искусство. The final positioning». «Ну да», — пробормотал Татарский, — «несложно». Напрягшись, как перед прыжком в холодную воду, Он зажмурился, вдохнул, задержал воздух в легких, сосчитал до трех и обрушил пальцы на клавиатуру. Обобщая вышесказанное, можно сказать, что основным каналом внедрения шизоблоков заказчика в сознание россиян в течение достаточно долгого обозримого периода будет оставаться телевидение. В связи с этим представляется крайне опасная тенденция, наметившаяся в последнее время среди так называемого среднего класса, прослойки зрителей, наиболее перспективной с точки зрения социальных результатов телевизионного шизоманипулирования. Речь идет о полном отказе или сознательном ограничении объема просматриваемых телевизионных передач с целью экономии нервной энергии для работы. Так поступают даже профессиональные телесценаристы, поскольку в постфрейдизме принято считать, что в информационную эпоху сублимации подлежит не столько сексуальность, сколько та энергия, которая растрачивается на бесцельный ежедневный просмотр телепрограмм. Чтобы в корне пресечь наметившуюся тенденцию, в рамках настоящей концепции предлагается воспользоваться методикой, разработанной Ми-5 совместно с Центральным разведывательным управлением США для нейтрализации остатков национально мыслящей интеллигенции в странах третьего мира. Мы исходим из того, что средний класс в России формируется как раз из интеллигенции, переставшей мыслить национально и задумавшейся о том, где взять денег. Методика чрезвычайно проста. Поскольку в программе любого телеканала содержится достаточное количество синапсдеструктивного материала на единицу времени. За окном грохнуло, и по крыше забарабанили осколки. Татарский втянул голову в плечи. Перечитав написанное, он зачеркнул синапс и заменил его на нейро. Задача шизосугестирования будет выполнена в результате удержания нейтрализуемого лица у телеэкрана в течение достаточно длительного промежутка времени. Чтобы добиться этого результата, предполагается использовать такую типическую черту национально мыслящего интеллигента, как сексуальная неудовлетворенность. Внутренние рейтинги и данные закрытых опросов показывают, что наибольшим вниманием у представителей национально мыслящей интеллигенции пользуются ночные эротические каналы. Но максимальный эффект был бы получен, если бы не определенный набор передач, а сам телеприемник, как таковой, получил в сознании обрабатываемого лица статус эротического раздражителя. Учитывая патриархальный характер российского общества и ту определяющую роль, которая играет в формировании общественного мнения мужская часть населения, наиболее целесообразным представляется сформировать подсознательную ассоциативную связь «телевизор – женский половой орган». Эту ассоциацию должен вызывать сам телевизор вне зависимости от фирмы-производителя или характера транслируемой передачи, что позволит добиться оптимальных результатов шизоманипулирования. Самый недорогой и технически простой способ достижения этой цели – развертывание широкомасштабно избыточной телерекламы женских гигиенических прокладок. Их следует постоянно поливать жидкостью голубого цвета. Задействуется ассоциативное поле, голубой экран, волны эфира и тому подобное. А сами клипы должны быть построены таким образом, чтобы прокладка как бы наползала на телеэкран, вводя требуемую ассоциацию прямым и непосредственным образом. Татарский услышал за спиной легкий звон и оглянулся. На экране телевизора под странную, словно бы северную музыку, появился золотой женский торс невыразимой и непривычной красоты. Он медленно вращался. «Иштар», — догадался Татарский. «Кто же еще?» Лица статуи не было видно за краем экрана, но камера медленно поднималась, и лицо должно было вот-вот появиться. Но за миг до того, как оно стало видимым, камера так приблизила статую, что на экране осталось только золотое мерцание. Татарский щелкнул откуда-то взявшимся в руке пультом, но изменилась не картинка на экране телевизора, а сам телевизор. Он стал вспучиваться по краям, превращаясь в подобие огромной вагины, в черный центр которой со звенящим свистом полетел всасываемый ветер. «Сплю!» — пробормотал Татарский в подушку. «Сплю!» Он осторожно повернулся на другой бок, но звон не исчез. Приподнявшись на локте, он хмуро оглядел посапывающую рядом тысячедолларовую проститутку, совершенно неотличимую в полутьме от Клаудии Шифер, протянул руку к лежащему на тумбочке мобильнику и прохрипел: «Алле!»
«Что? Опять с перепою?» — жизнерадостно заорал Марковин. «Забыл, что на барбекю едем? Давай спускайся быстро, я уже внизу. А Задовский ждать не любит».
«Сейчас», — сказал Татарский. «Только в душ зайду,